44. Наше расследование. А когда прорвет трубопровод, и я слечу с моста, потеряю сознание, завалюсь в кустах, врачи примчатся на скорой, чтобы зашить меня ниткой с иглой. Но если я все равно умру, она укроет меня одеялом. Она присмотрит за мной.
Боб Дилан.
За следующие 3 недели мы с Ли Кэббот успели вдоволь наиграться в детективов и влюбиться. Наутро она отправилась в муниципальное управление и за 50 центов сделала копии 2 бумаг. Вообще-то их отправили в Гаррисберг, но копии потом вернулись в город. Когда Ли пришла в гости на следующий день, все мои родные были дома. Элли то и дело подсматривала, чем мы занимаемся. Ли произвела на нее неизгладимое впечатление. Неделю спустя, к моему тихому изумлению, она даже начала убирать волосы в хвост или косу, как Ли. Меня так и подмывало высмеять сестренку за это, но я не поддался соблазну. Наверное, повзрослел. Впрочем, не настолько, чтобы не слопать ее заначку. Рулет Йодль, спрятанный за башней из пластиковых контейнеров в холодильнике. Если не считать этих подглядываний, в тот день, 27 декабря, гостиная была полностью в нашем с Ли распоряжении. Сперва, конечно, надо было соблюсти все приличия. Я познакомил Ли с родителями, мама сварила кофе, и мы немного поболтали. В основном болтала Элейна, рассказала все про свою школу и замучила Ли расспросами о нашей. Сначала я бесился, но потом, наоборот, проникся к сестре глубокой признательностью. Мои родители всегда стараются произвести хорошее впечатление. Если бы мама по дороге на электрический стул случайно врезалась в капеллана, поверьте, она бы непременно рассыпалась в извинениях. И я чувствовал, что Ли им нравится, но всем было очевидно, мне-то уж точно, что они слегка озадачены и смущены. «А как же Арни?» — читалось на их лицах. Мы с Ли, наверное, тоже задавали себе этот вопрос. Наконец, предки сделали то, что и полагается делать озадаченным родителям в подобных ситуациях — не совать нос в дела детей. Первым ушел папа, сославшись на традиционный построждественский хаос в мастерской, который пора устранить. Затем мама сказала, что давно не бралась за перо, и тоже ушла. Элейна серьезно посмотрела на меня и спросила.
«Деннис, скажи мне, ведь у Христа была собака?»
Я прыснул со смеху, а Ли посмотрел на нас обоих с вежливой улыбкой человека, который услышал семейную шутку. «А ну марш отсюда, Элли!» — сказал я.
«Не то что?»
— для порядка спросила она, уже вставая.
«Не то я заставлю тебя стирать мои трусы».
«Ага, сейчас».
Царственно огрызнулась Элли и вышла из комнаты.
«Ох уж эти младшие сестры», — сказал я.
Ли улыбалась.
«Она чудо».
«Поживи с ней под одной крышей пару деньков, и твое мнение изменится.
Ну, показывай улов». Ли положила на журнальный столик, где вчера лежали гипсовые квадратики, копию первой бумаги. Свидетельство о повторной регистрации подержанного автотранспортного средства. Красно-белого Плимута 1958 года выпуска. 4 двери. Оно было датировано 1 ноября 1978 года и подписано Арни Каннингемом. Ниже стояла подпись его отца. Подпись владельца, подпись родителя или опекуна, если владелец несовершеннолетний.
«На что похоже?» — спросил я Ли.
«На одну из вчерашних подписей. Только на которую?»
«На ту, что Арни поставил свой первый визит, когда меня только-только отделали в Ридж-Роке. Именно так он всегда и расписывался. Теперь давай вторую бумагу». Ли положил ее рядом с первой. Это было свидетельство о регистрации нового автотранспортного средства. Красно-белого Плимута 1958 года выпуска — 4 двери, датированное 1 ноября 1957 года. Меня передернуло. Даже даты совпадали. Я покосился на Ли и увидел, что она тоже это заметила.
«Посмотри на подпись», — прошептала она.
Я посмотрел. Подпись владельца.
Подпись родителя или опекуна, если владелец несовершеннолетний.
О да, именно таким почерком Арни расписался на моем гипсе в День Благодарения. Чтобы увидеть это, вовсе не нужно было быть гением или графологом. Имена разные, а почерк один.
Ли потянулась ко мне, и я взял ее за руки.
В мастерской мой отец занимался ничем иным, как изготовлением игрушек. Да, звучит немного странно, но такое уж у него хобби. А может, даже больше, чем хобби. Подозреваю, в юности ему пришлось делать выбор между учебой в университете и освоением ремесел. Если так, то он выбрал надежный путь. Порой я видел в его глазах старый, неупокоенный призрак той мечты. Или это была лишь игра моего воображения, куда менее богатого, чем теперь. Большая часть игрушек предназначалась нам с Элли. Но Арни, конечно, тоже регулярно находил папины творения под елкой и рядом с именинным пирогом, как и ближайшая сестренкина подруга Эмми Карутерс. Она давно переехала в Неваду, так что теперь о ней заговаривали редко и исключительно скорбным тоном, каким говорят о безвременно погибших. Мы выросли. Основную часть поделок отец стал отдавать в армию спасения, и перед Рождеством его подвальчик всегда напоминал мастерскую Санты. Накануне праздника он заполнялся аккуратными белыми коробочками, внутри которых лежали деревянные паровозики, наборы игрушечных инструментов, часы из деталей металлического конструктора, которые действительно показывали время, мягкие игрушки, наборы для кукольного театра и так далее и тому подобное. Больше всего отец любил мастерить из дерева. До войны во Вьетнаме он изготавливал целые батальоны солдатиков, а после быстро к ним остыл, похоже, сам того не сознавая. Но, как истинный мастер на все руки, освоил множество областей. После праздников в мастерской воцарялась жуткая пустота, лишь сладковатый запах опилок напоминал о том, что когда-то здесь жили игрушки. В это время он подметал, чистил, драил, смазывал инструменты и всячески готовился к Новому году. В январе и феврале мастерская начинала потихоньку зарастать новыми игрушками и всяким хламом, которому предстояло стать частью игрушек. Паровозики, деревянные балерины с красными щечками, коробки с набивкой от чего-нибудь старого дивана. Всех своих плюшевых медведей отец называл Оуэн или Оливия, в зависимости от пола. Я в детстве успел заиграть до дыр шестерых таких Оуэнов, а Элли — примерно столько же Оливий. Обрезки проволоки, пуговицы, глаза — все это ровным слоем покрывало рабочие поверхности, точно декорации к дешевому фильму ужасов. Самыми последними появлялись коробки из винной лавки, куда в конце укладывались готовые игрушки. За последние 3 года отец получил 3 медали от армии спасения, который хранил в ящике стола, словно бы стеснялся их. Я не понимал этого тогда и не понимаю сейчас. Он не делал ничего постыдного. После ужина я спустился к нему в мастерскую. Одной рукой цеплялся за перила, как оголтелый, а второй орудовал костылем. «Деннис?» Папа явно был рад, но не понимал, чего ради я полез в подвал. «Помочь?» «Не, сам справлюсь». Он отставил в сторону швабру и внимательно наблюдал, как я справляюсь.
«Тогда, может, подтолкнуть?»
«Ха-ха, очень смешно». Наконец я одолел лестничный марш и доковылял до большого кресла, которое отец поставил рядом с нашим стареньким черно-белым телевизором Моторола. Сел. Плюх.
«Как дела?» — спросил папа.
«Нормально». Он сгреб в совок опилки, вытряхнул их в ведро, чихнул и стал подметать дальше.
«Ничего не болит?»
«Нет, ну, так, немного».
«Осторожнее с лестницами. Если б твоя мама видела, что ты сейчас тут...»
Я ухмыльнулся. «Ой, крику было бы».
«А где, кстати, твоя мама?»
«Они с Элли пошли в гости к Ренеке. Дине Ренеке на Рождество подарили полную дискографию Шона Кэссиди. Элли обзавидовалась».
«Я думал, Кэссиди уже не в моде».
«Элли подозревает, что мода просто хочет сбить ее с толку». Папа рассмеялся. Мы немного помолчали. Я сидел, он подметал. Рано или поздно он бы поднял нужную тему.
«Али, разве...» — наконец сказал он. «Не с Арни дружила?»
«С ним». Он покосился на меня, потом вернулся к работе. Я думал, сейчас он скажет, что считает мое поведение неразумным или что от таких фокусов дружба крепче не становится. Но ничего подобного он не сказал.
«Арни давно к нам не заходил. Думаешь, ему стыдно за свои поступки?»
Я чувствовал, что отец на самом деле так не думает, просто прощупывает почву.
«Не знаю».
«Ему теперь волноваться не о чем. Дарнелл умер».
Отец опрокинул совок, и опилки плюхнулись в ведро.
«Вряд ли дело дойдет до суда».
«Почему?»
«Ну, Арни-то точно судить не станут. Может, оштрафуют, судья сделает ему выговор, но никто не захочет оставлять невыводимое пятно на репутации хорошего мальчика из пригорода, который вот-вот поступит в университет и начнет работать на благо общества».
Отец бросил на меня проницательный взгляд, и я неловко поёрзал на месте.
«Ну да, наверное».
«Только он теперь совсем другой, верно, Деннис?»
«Да, он изменился».
«Когда вы в последний раз виделись?»
«В День Благодарения».
«Все было нормально?»
Я медленно покачал головой и ощутил нестерпимое желание разреветься и все рассказать отцу. Однажды мне уже хотелось это сделать, но тогда я сдержался. И на сей раз тоже. Я вспомнил слова Ли о том, как она боится за родителей. Чем меньше людей будет знать об этом, тем лучше. Для них.
«Что с ним стряслось?»
«Не знаю».
«Али знает?»
«Нет, но у нас есть подозрение».
«Хочешь об этом поговорить?»
«Да, очень хочу, но пока не стоит».
«Хорошо, не будем».
Он снова стал мести пол. Звук швабры, скребущей по бетону, казался мне почти гипнотическим.
«Наверное, вам с Арни надо в ближайшее время побеседовать».
«Да, я тоже так думаю.
Правда, у меня были на это свои резоны». Снова воцарилась тишина. Отец закончил работу и осмотрелся.
«Неплохо, а?»
«Красота».
Он печально улыбнулся и закурил сигарету. После сердечного приступа он практически не курил, но все же держал дома пачку и время от времени позволял себе эту маленькую слабость, особенно когда нервничал.
«Врешь, тут стало пусто и голо».
«Ну, да».
«Помочь тебе подняться по лестнице?»
Я взялся за костыли.
«Не откажусь от помощи».
Отец взглянул на меня и хохотнул.
«Долговязый Джон Сильвер, только попугая не хватает. Будешь издеваться или все-таки поможешь?»
«Ладно, давай помогу».
Я обхватил его за плечо и почему-то почувствовал себя ребенком. Вспомнил, как он воскресными ночами относил меня в спальню, когда я засыпал на середине шоу Эда Салливана. Его лосьон после бритья пах точь-в-точь так же. Наверху он сказал:
«Дэнни, я знаю, что лезу не в свое дело, но все-таки спрошу. Ли больше не встречается с Арни?»
«Нет, пап».
«А с тобой?»
«Я не знаю. Пожалуй, нет».
«Пока нет?»
«Ну, да, наверное».
Мне стало неловко, и отец это заметил, но все равно гнул свое.
«Можно ли сказать, что они расстались с Арни, потому что он изменился?»
«Да, можно так сказать».
«Он знает про вас с Ли?»
«Пап, да нечего тут знать. Пока».
Он откашлялся, подумал и промолчал. Я отпустил его и начал вставать на костыли, может, чуть быстрее, чем следовало.
«Дам тебе маленький бесплатный совет», — наконец произнес папа. «Не рассказывай ему про вас с Ли и не пытайся убедить себя, что между вами ничего нет. Вы ведь пытаетесь ему помочь, так?»
«Не знаю, сможем ли мы хоть чем-нибудь помочь Арни, пап».
«Я его видел пару раз».
«Чего?» — удивился я. «Когда?»
Отец пожал плечами. «На улице. В городе. Либертивилль не самый большой город, ты же знаешь. Он...»
«Что?»
«Он меня как будто и не узнал, только сделал вид. Выглядит гораздо старше. Лицо у него очистилось и страшно постарело. Я сперва подумал, что он стал похож на отца, но теперь...»
Папа вдруг сам себя перебил.
«Деннис, а тебе не приходило в голову, что у Арни какое-то нервное расстройство?»
«Приходило. О, как мне хотелось рассказать ему о других возможных причинах его странного поведения. Куда более страшных. Но тогда папа решил бы, что нервное расстройство у меня».
«Будь осторожен», — сказал он, так и не решившись напомнить мне о судьбе Уилла Дарнелла. Но я чувствовал, что думает он именно о нем. «Будь осторожен, Деннис».
На следующий день Ли позвонила мне по телефону и сказала, что ее отца вызвали по работе в Лос-Анджелес, и он вдруг предложил поехать туда всей семьей, сбежать от снега и стужи.
«Мама страшно обрадовалась, а я просто не смогла придумать достойного повода, чтобы отказаться. Мы едем всего на 10 дней. 8 января ведь учеба начинается».
«Круто тебе», — сказал я. «Отдохни, развейся».
«Думаешь, стоит поехать?»
«Если не поедешь, бегом к психиатру. Пусть проверит, все ли у тебя в порядке с головой».
«Деннис».
«Что?»
Она заговорила чуть тише.
«Будь осторожен, ладно? Я много думаю о тебе в последнее время».
С этими словами она повесила трубку, а я остался стоять с трубкой в руке, удивленный и обрадованный. Но чувство вины никуда не делось. Может, чуть-чуть потеряло остроту. Отец спросил, пытаюсь ли я помочь Арни. «Пытаюсь? Или просто хочу тайком пролезть в ту часть его жизни, куда он запретил мне соваться, и заодно отбить его девчонку? Что, интересно, сказал бы на это сам Арни?» Голова раскалывалась от сотни вопросов, и я подумал, что отъезд Ли всем пойдет на пользу. Как она сама недавно сказала о родителях, чем меньше людей в этом замешано, тем лучше для них. В последний рабочий день старого года, 29 декабря, я позвонил в местное отделение Американского легиона и попросил к трубке секретаря. Его имя — Ричард МакКэндлс. Я узнал у уборщика, который заодно дал мне и телефонный номер. Оказалось, это номер магазина Дэвида Эмерсона, нашего правильного мебельного магазина. Меня попросили подождать, и вскоре к трубке подошел Ричард МакКэндлс, человек с низким хриплым голосом, эдакого крепкого и все в жизни повидавшего старика, который плечом к плечу с Паттоном шел через Германию в Берлин, на ходу ловя зубами пули.
«МакКэндлс слушает».
«Мистер МакКэндлс, меня зовут Деннис Гилдер. В августе вы устраивали похороны человека по имени Роланд Ли Бэй».
«Он был вашим другом?»
«Нет, мы были едва знакомы, но...»
«Тогда скажу как есть», —
пророкотал МакКэндлс.
Я все дивился его голосу, как будто Энди Дивайна скрестили с Бродериком Кроуфордом.
«Ли Бэй был самый натуральный сукин сын. И будь моя воля, Американский легион оставил бы его труп гнить в канаве. Он ушел из организации в 1970-х, а если бы не ушел, мы бы его в зашей прогнали. Отродясь, не видал такого вздорного подонка».
«Правда?»
«Точно говорю. Его хлебом не корми, дай затеять ссору, а лучше драку. В покер с ним никто не играл, да и пить мало кто решался. Стоило ему пропустить рюмку, все, он зверел на глазах. Ну и скотина, прости мой французский. А ты кто такой, мальчик?»
Мне даже захотелось процитировать в ответ Эмили Диккенсон. «Я никто, и ты никто». «Мой друг незадолго до смерти Ли Бэя купил у него машину».
«Черт, уж не ту ли развалюху 57-го года?»
«58-го».
«Да-да, 57-го или 58-го, красно-белая такая. Единственная его любовь. Он с ней как с бабой возился. И, кстати, из легиона ушел из-за нее. Ты об этом знал?»
«Нет. А что случилось?»
«А, долгая история. Я и так тебе уже надоел, наверное. Но всякий раз, вспоминая этого подонка Лебея, я вижу красный цвет. У меня на руках до сих пор шрамы есть. Я 3 года отдал Второй мировой, постоянно участвовал в боях, но даже пурпурного сердца не заслужил. На половине этих крошечных островков в южной части Тихого океана побывал. На Гуадалканале я и еще 50 ребят подавили бонзай-атаку 2 миллионов япошек, которые надрались с саке и побежали на нас с мечами, сделанными из кофейных банок Максвелл Хаус. Так вот, у меня ни одного шрама не осталось, хотя пару раз пули свистели прямо возле моего уха. А когда мы стали гасить ту бонзай-атаку, солдату рядом со мной выпустили кишки. Но за всю войну я видел свою кровь только раз, когда порезался бритвой. И представь себе...»
МакКэндлс расхохотался.
«Вот проклятие, опять я завелся. Жена говорит, когда-нибудь я открою рот так широко, что сам же туда и провалюсь. Так как тебя зовут?»
«Деннис Гилдер».
«Ладно, Гилдер, я тебя совсем заболтал. Что хотел-то?»
«Видите ли, мой друг купил эту машину и сделал из нее, ну, что-то вроде стрит-рода. Хоть на выставку вези».
«Да, у Лебея она тоже всегда выглядела как конфетка»,
— сказал МакКэндлс, и во рту у меня сразу пересохло.
«Свою машину он любил, это точно. На жену ему было плевать. А ты, кстати, знаешь, что с ней случилось?»
«Да».
«Это он ее довел»,
— мрачно заявил МакКэндлс.
«После смерти ребенка он даже не пытался ее утешить. Впрочем, на дочь ему тоже было наплевать, если уж на то пошло. Прости, Деннис, опять я болтаю. Без конца треплю языком, ничего не могу поделать. Матушка моя говорила: Дики, твоим языком впор муку молоть. Так и что ты хотел?»
«Ну, в общем, мы с другом ходили на похороны Лебея и познакомились там с его братом».
«А, вроде бы славный малый», —
вставил МакКэндлс.
«Школьный учитель из Огайо».
«Вот-вот. Мне он тоже понравился. Мы разговорились, и я обмолвился, что буду писать реферат про Эзру Паунда».
«Эзру как?»
«Паунда».
«Это еще кто? Он тоже был на похоронах?»
«Нет, сэр. Это поэт».
«Поэт?»
«Ну да, только он давно умер».
«И?»
— недоверчиво спросил МакКэндлс. «Ну, в общем, этот самый Джордж Лебей пообещал выслать мне несколько журналов про Эзру Паунда для реферата. Они бы мне очень пригодились, только вот я забыл взять у него адрес. Я подумал, что у вас он должен быть».
«Да, конечно, в архивах все это есть. Ненавижу быть секретарем. В июле мой срок истекает, а потом катись оно все к чертям. Чтоб я еще хоть раз согласился...»
«Надеюсь, я не очень вас побеспокоил».
«Да нет. На кой черт тогда вообще нужен американский легион? Продиктуй мне свой адрес, Деннис, и я вышлю тебе открытку с нужными сведениями».
Я продиктовал свое имя, адрес и еще раз извинился за то, что побеспокоил в рабочее время.
«Да брось, какая тут работа? И к тому же у меня перерыв».
Я на секунду задумался, кем он может работать в магазине Эмерсона, где покупала мебель вся местная элита. Неужели продавцом? Я представил, как он говорит какой-нибудь чопорной юной леди:
«Посмотрите, что за славный диван, нелегко его разбери. А какая кушетка, мать ее! На Гуадалканале нам такое даже не снилось, когда 2 миллиона бухих япошек неслись на нас с мечами из кофейных банок Максвелл Хаус».
Я улыбнулся, но следующий миг улыбка уже сползла с моего лица.
«Лебей меня пару раз подвозил на этой машине. Никогда она мне не нравилась. Черт знает почему. и после похорон его жены я бы ни за что в нее не сел. Ни за какие коврижки. Жуть.
Да уж. Мой собственный голос звучал как будто издалека. Слушайте, а что случилось после того, как Ли Бэй ушел из Легиона? Вы говорили, это произошло из-за машины. МакКэндлс довольно хохотнул.
Брось, тебе же это неинтересно.
Очень даже интересно. Мой друг купил эту машину, помните?
Ну, тогда расскажу. Странное было дело. Наши до сих пор иногда вспоминают, после пары рюмок. Не только у меня шрамы остались. Если честно, довольно жутко это все было.
А что именно?
Мы решили разыграть Ли Бэя. Этот гаденыш никогда никому не нравился. Он был одиночкой, изгоем.
Прямо как Арни, подумал я.
И все мы тогда изрядно набрались,
договорил МакКэндлс.
Дело было после очередной встречи. За пару часов Ли Бэй всех успел достать. В общем, мы сидели в баре и заметили, что Ли Бэй собирается домой. Он надел куртку и спорил с Пучи Андерсоном о бейсболе. А уезжал он всегда одинаково. Запрыгивал в этот свой плимут, сдавал назад, а потом вжимал педаль газа в пол. Машина вылетала с парковки, как ракета, взметая гравий. В общем, это была идея Сони Беллермана. Пока Ли Бэй спорил с Андерсоном, мы вчетвером выбрались тайком на парковку и спрятались за дальним углом бара, куда Ли Бэй обычно сдавал задом. Он всегда называл машину женским именем, как жену, ей-богу. «Держите ухо востро и не поднимайте голов, не то он нас увидит», — сказал Сони. «И не шевелитесь, пока я не дам добро». Но мы все были навеселе, конечно. Спустя 10 минут этот хрен вышел из бара, пьяный вдрызг. Нашел в кармане ключи. Тут Сони сказал: «Приготовьтесь, ребята». Ли Бэй сел в машину и сдал назад. Прикурил сигарету, прям как нарочно, чтобы мы успели хорошенько схватиться за задний бампер и приподнять задние колеса. И суть в чем? Когда Ли Бэй начал бы газовать, разбрасывая гравий, колеса должны были просто крутиться в воздухе, а машина стоять на месте. Понимаешь? Или растолковать?
Понимаю. Это был известный детский розыгрыш. Мы и сами не раз устраивали нечто подобное на школьных танцах. Один раз даже подняли тачку тренера Паффера.
Тут нас всех чуть не убило. Ли Бэй прикурил сигарету и включил радио. Еще одна штука в нем сводила нас с ума. Он вечно слушал одну и ту же станцию, по которой крутили рок-н-ролл. Как дитя малое, ей-богу. Хотя самому уже на пенсию пора. Затем Ли Бэй перевел рычаг переключения передач на драйв. Мы этого не видели, потому что пригнули головы. Помню, Сонни Беллерман тихонько хихикал, а перед самым ответственным моментом прошептал: «Ну что, готовы?» А я ему ответил: «Смотрю, твой хрен точно готов, Беллерман». Он единственный тогда пострадал, а все из-за обручального кольца. Но клянусь, колеса действительно висели в воздухе. Мы этот клятый плимут на 4 дюйма от земли оторвали.
Так что случилось? Впрочем, я уже и сам догадался.
Ну, как что? Он просто газанул, и машина рванула вперед, как ни в чем не бывало. Словно бы все ее 4 колеса были на земле. Нас обдало гравием, да еще и кожа на руках всем содрала. Беллерману оторвало палец. Он зацепился за бампер обручальным кольцом, и палец взлетел в воздух точно пробкой из бутылки шампанского. Мы все слышали смех Ли Бэя, как будто он знал про нашу проделку. Он мог знать. Если после ссоры с Пучи он зашел в туалет и выглянул в окно, то наверняка увидел, что мы его поджидаем. Ну, тогда-то мы и попросили его уйти из Легиона. Отправили ему письмо с такой просьбой. Но жизнь все-таки странная штука. После смерти Ли Бэя именно Беллерман сказал, что мы должны организовать похороны. Да, конечно, он был сукин сын и последний негодяй, но все же он прошел с нами войну. Давайте проводим его в последний путь, как полагается. И мы проводили. Не знаю. Наверное, мне никогда не светит стать таким же добрым христианином, как Сонни Беллерман.
«Вы, небось, не до конца подняли задние колеса», — сказал я, вспоминая, что произошло с ребятами, которые отважились шутить шутки с Кристиной. Им-то не просто кожу содрало.
«Да быть такого не может», —
ответил МакКэндлс.
«Гравием нас обдало из-под передних колес. Я по сей день не знаю, как ему удалось провернуть такой номер. Жуть, говорю же. Мороз по коже. Джерри Барлоу, один из наших, утверждает, что Ли Бэй каким-то образом сделал машине полный привод. Но я что-то сомневаюсь. По-моему, это невозможно».
«По-моему, тоже».
«Вот-вот, чушь это все. Уф, слушай, мой перерыв уж почти закончился, а я все болтаю. Пойду-ка все-таки выпью чашечку кофе, а то потом долго не дождусь. Если адрес все еще есть в архивах, я тебе его вышлю. Думаю, что есть».
«Спасибо, мистер МакКэндлс».
«Бывай, Гилдер. Береги себя».
«На бога надейся, да сам не плашай, так?»
«Ага, точно. В нашем полку так и говорили».
Он нажал отбой. Я медленно положил трубку на место и задумался о машинах, которые умеют ездить с оторванными от земли задними колесами.
«Жуть прямо. Мороз по коже».
Да уж, жуть еще та. И в доказательство этих слов МакКэндлс может предъявить шрамы. Я вдруг вспомнил историю Джорджа Ли Бэя про след на руке, оставшийся после тесного общения со старшим братцем. Его шрам с годами вырос.